«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
Радио «Спутник Беларусь», программа «Грани формата». Я, Вячеслав Шарапов, приветствую вас, дорогие друзья. 29 мая отмечается День Евразийского экономического союза. Сегодня в нашей студии мы поговорим о некоторых тонкостях интеграционных процессов с гостями-экспертами, которых я сейчас вам представлю. Это один из основателей Евразийского движения в Российской Федерации, кандидат исторических наук Олег Лушников, город Пермь, и директор, председатель правления научно-культурного учреждения «Евразийское партнерство» Дмитрий Кармазин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как можно оценить сегодня состояние евразийской интеграции? Процесс развивается либо пробуксовывает?
Но я бы сказал, что он, скорее всего, на крутых виражах, но идет вперед.
То есть виражи крутые, процесс непростой, но, тем не менее, трудности преодолеваются. Что являются главными трудностями и что является ключевым моментом в их преодолении? Каков главный инструмент?
Ну, главные трудности, они скорее внешнего порядка, чем внутреннего. Угу. То есть внутренние интеграционные процессы идут достаточно давно и шли бы гораздо успешнее, если бы нам в этом не мешали. Но просто есть определенные силы, которым кажется, что любые попытки интеграции на евразийском пространстве угрожают их планам на мировую гегемонию.
Здесь есть очень серьезный момент, потому что если мы имеем в виду, конечно, западную элиту, здесь все понятно. Но многие сегодня трактуют, что и часть российской элиты уже не является российской, не является национальной, она принадлежит скорее Западу, ибо держит там свои капиталы и активы.
Процесс глобализации, он всех захватил, поэтому так или иначе, да, экономические вещи, они многофункциональны и взаимосвязаны.
Не кажется ли вам, что при таком раскладе, скажем, действительно интеграционный процесс затрудняется, потому что понятно, что Россия – это ядро процесса. Понятно, что республики бывшего Советского Союза, они должны как к ядру тяготеть в направлении России. Но, наверное, каждый задумывается для себя, а к чему мы, собственно, куда мы интегрируемся? Вот мы интегрируемся в это пространство олигархии, которое, в принципе, понятно, вывозит свои капиталы и все держит за рубежом. И спрашивается, куда же мы тогда идем? К чему мы? К чему
в этом плане я бы даже сказал, что Беларусь может дать хороший пример для всех стран евразийского партнерства, евразийского сообщества о разумном сочетании как интересов государства, общества, так и интересов капитала.
Имеется в виду белорусская модель?
Ну, некая сбалансированность, да, частного и государственного. Об этом, кстати, говорили классики евразийства, в частности, Петр Николаевич Савицкий.
Да, Дмитрий, что, как
вы думаете? Я хотел бы добавить, что, на мой взгляд, здесь идет тоже вопрос о глобализации, но в данном случае здесь идет речь о новом цивилизационном проекте, альтернативном тому, который предлагает нам западно-мировая элита. Мы предлагаем новый образ будущего, и этот образ будущего должен быть привлекательным для тех народов и стран, которые входят в
евразийское пространство. Я бы сказал, опираться на исторический опыт их взаимодействия.
Да. Для этого ведь нужно объяснять людям, что было. Мы ведь, в принципе, имеем все время одну и ту же историческую схему. Значит, первичное накопление капитала не совсем честным путем, потом мы имеем расслоение общества, потом кризис, потом падение производства, вот на основе этого расслоения некий социальный взрыв, ну, то есть революция, грубо говоря. Не пойдем ли мы опять по этой спирали?
Ну, если мы будем идти по чужим моделям, а не своим путем, который сложился исторически, не будем опираться на принципы национальных традиций, духовности, справедливости, солидаризма, того позитивного опыта, который у нас был в советское время, тогда, конечно, мы можем оказаться в критической ситуации.
Абсолютно согласен. Если мы будем идти по тем направлениям, которые нам делают наши так называемые заклятые партнеры и создавая нам прокрустово ложе минимизации вариантов развития, то мы обязательно придем к революционной ситуации, о чем показывают последние события вот и в России, там, когда раскачивали ситуацию там, во главе с Навальным.
И еще больше в Украине.
На Украине это уже процесс запущен давно, и он показал просто, к чему мы можем прийти реально, если будем слушаться таких добрых наставников, которые так заботятся о демократии, свободе. А на самом деле это экспертный вариант, который совершенно имеет другие цели.
Это колониальный подход.
Абсолютно верно.
Ну, сегодняшний момент имеет определенную специфику. Мы видим некую поляризацию в обществе. То есть 50%, как правило, это интеллигенция и продвинутый потребитель, которые считают, что нет, но мы должны вливаться, как бы, как они говорят, в цивилизованный мир и должны там искать свои скрепы.
А кто сказал, что 50? Наш мир не цивилизованный?
Вот, вот.
Есть евразийская цивилизация, да, которая... Нет, цивилизаций на самом деле много. Угу. Вот. Есть западная, есть китайская, есть индийская, да, есть евразийская То есть та, которая тысячелетиями складывалась на нашем пространстве. И нам, я считаю, нужно возвращаться к истокам.
Ну, безусловно. Только вот вопрос, где истоки? Сегодня, когда мы видим, как Кыргызстан и Казахстан готовятся к переходу на латиницу, говорит ли это о том, что мы все-таки на интеграционном пути? Либо они ищут некий свой мир, может быть, хотят построить новый Туран какой-то?
Ну, это эксперименты. Я думаю, что, во-первых, рано делать выводы, потому что еще до 2025 года достаточно времени, и есть шансы принять решение как в ту, так и в другую сторону.
Ну, смотрите, Туркменистан, Азербайджан, Молдова, они уже пользуются латиницей.
30-е годы они и тоже пользовались, mm-hmm. хотя были в составе Советского Союза, это не мешало взаимодействию народов.
То есть это не главный месседж?
Я думаю, да, это не принципиальная тема, и не надо раздувать из мухи слона, и я думаю, еще многое может поменяться в ту или в другую сторону.
Тем более хочу добавить, что это, скорее всего, попытка просто некой усиленной самоидентификации, некого такого выращивания образа нации своей, ну, таком обособленном варианте, но на самом деле само по себе евразийство предполагает равенство партнеров и уважение к национальным культурам, поэтому в данном случае любые попытки как-то там изменить свою идентичность какими-то там изменениями алфавита или еще какими-то культурными факторами не помешает интегрироваться, если народы и страны увидят, что именно евразийская интеграция, этот проект будущего, будет давать наиболее весомое преимущество, будет давать им защиту от внешних врагов, и они увидят свое место в семье равноправных народов.
Это, безусловно, аргумент, конечно.
Ну и еще пример Монголии, безусловно. Они хотели тоже в 90-е годы еще вернуться к старомонгольской письменности, на которой они со времен Чингисхана, да, писали сверху вниз. Вот, а кириллицу им, соответственно, только в 40-е годы, да, 20 века подарили. Сегодня объективная реальность показала, что удобнее все-таки работать на кириллице. Хотя изучение старомонгольского письма сохраняется, то есть как культурное наследие mm-hmm. прошлого. Но, то есть, одно не отменяет другого. Так что, как вариант, мы, скорее всего, тоже придем
к билингвизму.
Это не билингвизм, это
скорее, а биалфавитному.
Биалфавитному, да, какому-то варианту, да. И, скорее всего, будет и кириллица, и латиница, и какое-то время, я думаю, они будут конкурировать, а дальше посмотрим.
Какие события в ближайшее время произойдут, вот, которые практически могут сильно повлиять на ускорение интеграционных процессов? Что вам видится?
Ну, во-первых, подписан новый таможенный кодекс. То есть то, что будет упрощать различные спорные вопросы внутри евразийского экономического пространства. Есть ряд еще инициатив, которые на уровне президентов, правительств идет в процессе согласования. Я думаю, что могут появиться также новые члены в сообществе. Перспективы и Таджикистана, и Азербайджана, и Узбекистана, возможно, в ближайшее время.
Некоторые считают, что Турция может.
Безусловно, и Турция.
Быть привлечена, да, к этому, да, процессу.
Да. И Турция, и Монголия, и Иран.
Хочу добавить еще, что из ближайших таких мощных международных событий, конечно, будет 14-15 мая в Пекине, когда съедутся главы многих ведущих государств, и будет вырабатываться общая стратегия на евразийском пространстве, потому что Китай стал экономически фактически мировым лидером, взял знамя глобализации, или пытается, по крайней мере, взять его в свои руки. Я был недавно на конференции белорусско-китайской, приезжали ведущие специалисты институтов, которые занимаются в Китае изучением постсоветского пространства, и вообще-то сказать, у них 475 институтов уже аналитических структур, которые занимаются вообще в целом ситуацией в мире. Так вот, одно из посланий директора Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Ли Юнцуаня было то, что чтобы не было столкновений интересов Китая и евразийского пространства, нужно договориться о общей стратегии. Что мы строим, где зоны ответственности, где какие-то, так сказать,
это уже,
границы.
Это уже не глобализм, это нужно назвать как-то иначе,
континентальная по-другому. Континентальная интеграция.
Вот, скорее, да. Это больше подходит.
Да, это континентальная интеграция.
Это как раз способ избежать возможных конфликтов, потому что те, кто нам являются заклятыми партнерами на Западе, очень хотели бы иметь, чтобы был конфликт между странами евразийского пространства и Китаем, а нам это не нужно, и Китаю это не нужно.
В рамках такой широкой интеграции, наверное, встанет вопрос о долларе, потому что ведь нынешняя социально-экономическая система, скажем так, себя исчерпывает потихонечку, то, что происходит.
Но он же ничем не обеспечен
практически. С глобальными финансами в мире. Да, может быть, здесь образуется какая-то совершенно иная конфигурация экономическая.
Ну, уже сейчас есть проекты, да, о расчете в национальных валютах между Россией и Китаем. Точно так же, да, и у Белоруссии есть такие же
планы
с Китаем, да, я думаю, в целом мы, скорее всего, перейдем на внедолларовый обмен.
Это практически удар под дых всей системе. Верно. Она ведь должна каким-то образом это
ответить,
скомпенсировать, да.
Но вот они сейчас и сопротивляются всем возможным путям этой интеграции, mm-hmm. создают всевозможные трудности, санкции.
Заметьте, мало кто ведь об этом говорит громко. В основном это микшируется под некие, ну, другие интересы, скажем так. И придается во многом политический смысл всему тому, что происходит, а на самом-то деле, ну,
политика все упирается с экономикой всегда взаимосвязана. Доллар,
да. Ну, да? Это дымовое прикрытие, дымовая завеса реальных интересов, реальных целей. И хочу добавить, что долгое время дискутировался вопрос о введении единой валюты на территории Евразийского экономического пространства. Споры были, где будет эмиссионный центр, кто будет им управлять и так далее. Но в итоге, наверное, возобладала здоровая точка зрения. На данный момент нет смысла даже действительно делать единую валюту, как это бы там называлось, там алтын или еще как-то другим образом. Просто действительно надо уходить от расчетах чужих валют, внешних валют, которые выкачивают ресурсы, делают зависимыми, уязвимыми экономическую стабильность стран, которые используют эти вещи, и приходить на национальные валюты. Это ничуть не мешает евразийской интеграции, наоборот, освобождает ресурсы, которые уходили на Запад для поддержания, скажем так, системы, которая как раз противоборствует, и, конечно, консолидирует те страны, которые становятся вот участниками этого процесса.
А что тогда будет с вопросами нефти и газа? Я имею в виду тот газ российский, который поставляется, и нефть, которая в Европу. Что же, тогда им будет предложено платить и нам за это все в рублях?
Может быть, мы когда-то дождемся и этого.
Это было бы замечательно.
Это ведь было бы совершенно иной расклад.
Абсолютно. Но когда-то за эту идею очень жестко наказали Каддафи, когда он очень хотел перейти в национальную валюту,
да, со счетами. Отнюдь не за его бесчеловечное отношение к своему народу.
Золотой динар хотел ввести, это планы у него были, и вот об этом как раз умалчивают частенько.
Да, на пороге интересных событий мы находимся. Самое главное, наверное, держать порох сухим в таких условиях.
Наверное.
Ну, еще если говорить о ближайших событиях, то 27-28 мая в Москве состоится первый съезд Ассамблеи народов Евразии. Это приурочен Дню Евразийской интеграции, это 29 мая уже исполнится 3 года Евразийскому экономическому союзу. Мы выходим на новый уровень развития отношений не только в экономике, но и в гражданском обществе, в культуре, в образовании. И вот как раз этот форум поможет улучшить отношения между странами и на этом уровне.
Я бы еще добавил, что в конце мая вообще май уникальный месяц, не только вот встреча в Пекине, не только, значит, Ассамблея народов Евразии, но конец мая еще будет ознаменован, значит, вот 23-25 мая, параллельно же будет чуть раньше, съезд Единого антифашистского антипериалистического фронта, где тоже съедутся представители различных патриотических движений с Европы, России, Белоруссии там, и так далее, и тоже будут обсуждать вопросы противодействия вот мировому, так сказать, такому империалистическому фронту, который тоже представляет...
Мари Ле Пен не приедет?
Эскалации конфликта.
Может быть, и пригласят. С 26 мая по 3 июня состоится юбилейный всеславянский съезд. Соберутся патриотические силы, но уже под, скажем так, эгидой панславянского движения. Это будет Москва, планируется потом пароходом перемещаться по рекам и закончить в итоге путь в Петербурге. Это тоже будет юбилейный такой съезд, связанный с традицией. Последний съезд был 150 лет назад, Александром II императором организован в Москве и Петербурге. То есть попытка тоже вот протянуть руку в историческое прошлое, чтобы соединить реалии прошлого, настоящего и будущего и посмотреть, что из этого получится.
Ну что же, я хочу поздравить вас с наступающим днем евразийской интеграции. Правильно я сказал?
Да, совершенно верно.
Ну, можно официальный сказать... праздник.
Да. Я хотел бы еще поздравить всех наших радиослушателей, потому что все мы напрямую связаны с этим процессом. И как ни крути, наше счастье все-таки лежит в области наших традиционных ценностей и той дружбы с теми народами, с которыми мы когда-то были одним народом.
Я бы хотел даже добавить, ну, состояли же праздники 1 мая, 9 мая. Мы участвовали в акции праздничной на Площади Победы и также дополнительно в акции «Бессмертный полк». Я скажу, наш гость, может быть, дополнит, что это была очень замечательная акция, которая, значит, сплотила поколение. Люди действительно, как и в Москве, в Москве было помасштабнее, конечно, вышли с портретами дедов, прадедов, которые воевали во Второй мировой войне. И я скажу, что было много гостей из республик бывшего Советского Союза. Мы общались, вот представители Туркменистана, Азербайджана, Армении,
Киргизии.
Да, они тоже молодые девушки, парни, которые учатся в наших вузах, пришли с портретами дедов.
Прекрасное было... напоминание о нашем славном прошлом.
Да, это...
И, возможно, было... не менее славном будущем.
Совершенно верно. Оно показало, что потенциал интеграции у нас существует, и не только в старшем поколении, которое помнит Советский Союз, но и в молодом поколении, которое начало оценивать все прелести капитализма и присматриваться, а что же было лет 30 назад.
Действительно, потому что сегодня нам как никогда нужна трезвость, воодушевление и сплоченность.
Совершенно верно.
Спасибо.
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 Грани формата.